эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Хинвали, 8 часов вечера, микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе конгрессмены пообещали председателю парламента Грузии защиту от Наполеона Сибири.
Наполеон Сибири, так я называю Путина. И Наполеон Сибири по-прежнему имеет интерес к бывшим советским республикам. Он выбрал Грузию первой для вторжения.
В Гагарском районе самопровозглашенной республики Абхазия обострилась борьба за пост главы администрации.
О районном референдуме заговорили впервые, но глав региона в республике Абхазия никогда не выбирали, дабы не подвергать лишним испытаниям так называемую вертикаль власти.
Что стоит за объявлением внеочередных выборов в Азербайджане?
Я не думаю, что там есть одна причина. Я думаю, что очень мало людей об этом знали заранее, и это решение было принято в очень узком кругу.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Кэти Бочуришвили.
Международный уголовный суд в Гааге начал расследование по подозрению в преступлениях против человечности в Венесуэле и на Филиппинах. Выездной спортивный арбитраж в Чонхане отказался рассматривать апелляции 6 российских спортсменов. Депутаты Европарламента призвали пересмотреть переход на летнее время. Международный уголовный суд в Гааге начал расследование по подозрению в преступлениях против человечности в Венесуэле и на Филиппинах. Об этом заявила главный обвинитель суда Фату Бенсуда. Предварительное расследование начато по каждому отдельному случаю. В своем заявлении Бенсуда отмечает, что поводом для расследования ситуации на Филиппинах стали сообщения о так называемой войне с наркоторговцами. В 2016 году ее объявил президент Родриго Дутерте, который открыто выступает за физическое устранение наркодилеров. В начале прошлого года в суд в Гааге с иском против властей страны обратился филиппинский адвокат. Он заявил, что жертвами антинаркотической кампании стали 8 тысяч человек. В распоряжении Бенсуды также имеются сведения о жестоком обращении с участниками акций против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В конце 2017 года с призывом к Международному уголовному суду расследовать убийства и пытки оппозиционеров обратилась бывший генеральный прокурор Венесуэлы Луиза Ортега. По данным правозащитников, на конец 2017 года власти задержали под стражей более 250 политических заключенных. По данным «Голоса Америки», в ходе двух серий протестов против режима Николаса Мадуро было убито около 200 человек. Выездной спортивный арбитраж в Чонхане отказался рассматривать апелляции 6 российских спортсменов к Международному олимпийскому комитету. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте спортивного арбитражного суда. Арбитры постановили, что выездное отделение суда не имеет юридических полномочий для принятия решения по апелляциям. То же самое касается апелляции 7 российских врачей и тренеров. Спортивный арбитражный суд рассматривает иски 45 российских спортсменов с требованием обязать МОК выдать им приглашение для участия в Олимпиаде в Южной Корее. В то же время первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высоко оценил усилия оргкомитета игр в Чхончхане, которому удалось создать комфортную для российских спортсменов атмосферу.
У нас существовали опасения о том, что к нашим спортсменам и тренерам будут относиться, в общем-то, с каким-то, негативным предубеждением. Но за все время зафиксирован был один случай со стороны представителей Канады. Но инцидент был исчерпан. Глава миссии канадской принес извинения за поведение своего специалиста.
В странах Европейского Союза могут отменить переход на летнее время. Европарламент призвал пересмотреть директиву о переводе стрелок часов. Более 380 депутатов выступили за то, что переход на летнее время экономически неоправдан и причиняет людям неудобства. После голосования в Европарламенте решение об изменении или отмене перевода часов должна принять Еврокомиссия. Переход на летнее и зимнее время в странах ЕС регламентирован директивой от 2001 года. Ее действие продлевается каждые 5 лет. Дискуссия об отмене летнего времени ведется с момента появления этой нормы. В России перестали переводить часы в 2011 году. Осенью 2014 года часы перевели на зимнее время, которое с тех пор стало постоянным для россиян. Большинство стран Азии, Африки и Южной Америки также не используют летнее время. Украинские пограничники заявили об обстреле с территории России. Инцидент произошел сегодня днем, 8 февраля, близ села Ушаковка Луганской области. Никто из военнослужащих Украины не пострадал. Ответный огонь не открывался. Киев называет произошедшее провокацией. Всего за последние сутки в Донбассе сепаратисты около 20 раз нарушили режим прекращения огня.
Эхо Кавказа. Новости.
Новости представила моя коллега Кэти Бутюришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Продолжается визит спикера парламента Грузии Ираклия Кубахидзе в США. Глава парламента уже третий день проводит встречу в Вашингтоне, но званый обед в его честь в Конгрессе, а точнее сделанное там заявление, вызвали в Грузии особый интерес. Тем продолжит Зия Парисишвили.
Первый официальный визит Ираклия Кубахидзе в США в ранге спикера грузинского парламента американские конгрессмены не забыли отметить. Естественно, не обошлось и без званого обеда, на котором председатель группы друзей Грузии в Конгрессе США конгрессмен Тед По заявил.
Посмотрите на русского медведя, он не особенно дружелюбен. Наполеон Сибири, так я называю Путина. И Наполеон Сибири по-прежнему имеет интерес к бывшим советским республикам. Он выбрал Грузию первой для вторжения, потому что Грузия была и есть сильнейшей демократией в регионе. И он верит, что сломает остальные бывшие советские республики, если сломает Грузию. Потому была Грузия, Украина, Крым.
После этих жестких слов в адрес России американский конгрессмен пообещал, что США всегда будет рядом с Грузией. О том, в каком окружении приходится пребывать Грузии, и о том, что в такой ситуации Тбилиси может рассчитывать на Вашингтон, говорил и конгрессмен Дэвид Прайс.
Сосед, который оккупировал четверть вашей страны, представляет собой постоянную угрозу, и это очень тяжелая ситуация. Поэтому мы и ценим постоянное стремление грузинского народа и политиков к свободе, к определению собственного курса в экономике, к политике, направленной на то, чтобы стать частью Европы и иметь хорошие отношения с Западом.
В своей ответной речи спикер парламента Ираклий Кубахидзе сторонился жестких выражений в адрес Москвы, но не скупился на слова благодарности и верности ценностям, объединяющим два государства.
Эти ценности – уважение национальной свободы и независимости, свободная торговля, либеральная экономика, и что главное – это демократические и либеральные ценности. Это те ценности, которые разделяют все народы, приверженные дружбе с демократическими странами. Это те ценности, на которых основывается наше сотрудничество с США, и именно они делают его особенно крепким.
Многие местные наблюдатели вашингтонские встречи спикера парламента назвали хорошей работой грузинских властей. По словам основателя Центра стратегического анализа Грузии и аналитика Георгия Рухадзе, конгрессмен Тед По известен как непримиримый критик политики президента Путина. Но грузинскому эксперту хотелось бы услышать, если не такие же, то хотя бы более смелые высказывания от своего соотечественника.
Очень часто у меня складывается впечатление, что высокопоставленные лица в Грузии испытывают дискомфорт, когда США выступают против России в агрессивной тональности. Представители грузинских властей опасаются, что Россия может рассматривать Грузию как часть наступательной американской политики против нее. Это противоречит грузинской политике не раздражать лишний раз Россию. И хотя риторика грузинской мечты в последнее время стала более строгой, фундаментально ничего не изменилось.
Георгий Рухадзе разделяет мнение тех грузинских наблюдателей, которые считают, что Грузия должна отказаться от подобной политики и быть острее на международной арене, говоря о своих проблемах с Россией. Визит спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе в США завершится 10 февраля. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Гагрском районе самопровозглашенной Республики Абхазия обострилась общественная обстановка в связи с тем, что образовались две группы поддержки кандидатов на освободившийся более недели назад пост главы администрации района. За событиями следит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На днях жители Гагрского района, собрав под своим письмом более 2000 подписей, обратились к президенту Абхазии Раулю Хаджимба с предложением назначить главой администрации района Астамура Кецба. В обращении отмечается, что в случае игнорирования просьбы жители района проведут референдум. В Абхазии за всю ее историю проводилось два референдума в 1999 году и в 2016, но последний был признан несостоявшимся. А вот о районном референдуме заговорили впервые. Собственно, коли речь идет о кадровом вопросе, наверное, уместнее было бы воспринять это как выборы главы администрации. Но глав региона в Республике Абхазия никогда не выбирали, дабы не подвергать лишним испытаниям так называемую вертикаль власти. По действующей ныне системе президент назначает главу, но при этом надо, чтобы эту кандидатуру поддержало собрание в регионе. Если не поддержит, президент представляет другую. 29 января бывший глава администрации Гагрского района Заурб Ганба подал заявление об уходе по собственному желанию с ссылкой на состояние здоровья. Для непосвященных это стало неожиданностью, ведь он возглавлял район чуть больше полутора лет и мог бы еще, казалось, поработать. Но по неофициальной информации, недовольство его руководством собирались провести большое собрание в районе и подвергнуть там его жесткой критике. И он, взвесив все за и против, решил избавиться от этой головной боли, добровольно сложив полномочия. В тот же день временно исполняющим обязанности главы был назначен его заместитель Геннадий Цвижба. Наблюдатели, однако, обратили внимание, что это назначение не сопровождалось, как водится, публикацией биографии назначенного. Вскоре стало ясно, почему. Он не рассматривался как кандидатура на пост первого лица в районе. Вчера в конференц-зале администрации Гагрского района состоялось собрание общественности с участием депутатов районного собрания. В одной из групп соцсети Facebook велась его прямая видеотрансляция. Около 100 недовольных гагрцев требовали наведения порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве, жаловались на другие недостатки. Нам нужен во главе района хороший хозяйственник. Говорили они и предлагали вернуть на должность главы администрации Астамура Кецба. Между тем, как сообщил председатель собрания Гагрского района Астан Агарба, президент Рауль Хаджимба направил письмо в собрание, в котором предложил ему утвердить на эту должность начальника районного отделения СГБ Абхазии Геннадия Сеченава. А во вторник в собрание Гагрского района поступила копия обращения жителей района на имя президента Абхазии с предложением назначить главой администрации Астамура Кецба, который в настоящее время является советником президента Республики Абхазия по внешнеэкономической деятельности. Что касается возможности проведения в районе референдума, то в соответствии со статьей 11 закона об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия по наиболее важным вопросам местного значения действительно может проводиться местный референдум. В нем имеют право участвовать граждане, проживающие на территории местного самоуправления и обладающие избирательным правом. Решение о проведении местного референдума принимается органом местного самоуправления по собственной инициативе либо по требованию не менее 10% граждан, проживающих на территории местного самоуправления, если исходить из того, что в Гагрском районе проживает около 40%. 140 тысяч человек, и, соответственно, 1030 из них обладают избирательным правом, то для инициации референдума в случае необходимости надо будет добавить к имеющимся подписантам обращения еще около 1000. Задача, в общем-то, выполнимая, хотя еще легче, возможно, инициировать референдум решением собрания района. Но очень бы такого развития событий не хотелось. Характерен один краткий интернет-комментарий. Это опасно. Действительно, в Абхазии так устали уже от продолжающегося полтора десятка лет, несмотря на все кадровые замены в них, противостояние двух политических лагерей. На днях собрания района должно состояться голосование по предложенной президентом кандидатуре. Тогда и выявится, по какому сценарию пойдут далее события. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Сегодня в Тбилиси был представлен доклад эксперта Heritage Foundation Люка Коффи «Членство Грузии в НАТО в интересах Европы и США». С его обсуждением, в котором приняли участие глава внешнеполитического ведомства страны Михаил Джанелидзе и посол США в Грузии Ян Келли, следил Ираклий Орагвелидзе.
Организаторами мероприятия выступили Центр исследований экономической политики и Heritage Foundation. Автор доклада Люк Коффи в целом повторил основные тезисы, высказанные в докладе 3 февраля. США и НАТО должны найти нестандартный подход для принятия Грузии в НАТО на ближайшем саммите в июле текущего года. Эксперт посоветовал властям Грузии придерживаться трех дополнительных рекомендаций. В состав официальной делегации Грузии, представленной на саммите, необходимо включить представителей оппозиционных сил, которые поддерживают членство страны в НАТО. Лидеры оппозиционных сил подпишут декларацию, в которой будет высказана поддержка евроатлантических устремлений Грузии. Правительство в Грузии в ходе переговорного процесса странами НАТО должно однозначно заявить о согласии с тем, что на Абхазию и Цхинвальский регион не будет распространяться пятая глава устава организации. Впрочем, в своем ответе глава внешнеполитического ведомства Грузии Михаил Джанелидзе не прокомментировал второе и третье предложения доклада. В первую очередь министр сделал небольшую ремарку к заголовку мероприятия, отметив, что членство Грузии в Альянсе прежде всего состоит в интересах Грузии, а не только США и Европы.
Последние решения Варшавского саммита Альянса в отношении Грузии однозначно показали, что Грузия обладает всеми практическими инструментами для членства в организации. Это принципиальная стратегия нашего правительства, которая максимально будет способствовать членству в Альянсе. Реформы, предусмотренные национальным планом действий, также направлены на достижение прогресса на этом пути,
заявил Михаил Джанелидзе. Выступавший следом посол США в Грузии Ян Келли высказал однозначную поддержку территориальной целостности Грузии и стремления страны в НАТО.
Мы поддержим суверенное решение Грузии стать членом Альянса. Что касается опасений некоторых европейских стран, что расширение НАТО содержит в себе риски, я категорически не разделяю эти опасения. НАТО не представляет угрозу для третьих стран, в том числе и России. Мы не должны основывать свои решения на мнении России,
заявил Ян Келли. По словам политолога Торнике Шарашанидзе, у идеи Heritage Foundation много противников не только в самой Грузии, но и в самом Альянсе.
Для меня вполне приемлем озвученный сегодня вариант, но у него пока много оппонентов. Я имею в виду страны, которые заблокировали предоставление ПДЧ Грузии. Неоднозначно доклад восприняли и в Грузии. Некоторые искренне, а некоторые в пропагандистских целях тиражируют мысль, что этот план окончательно лишит Грузию территорий. Тбилиси необходимо проделать много работы, говорить напрямую со скептиками в Париже и Берлине, а не ездить на заседания в Брюссель. Проблема кроется не в Тбилиси и Вашингтоне, а в европейских столицах.
Повторил Торнике Шарашанидзе. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Глава Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внеочередных президентских выборах. Впрочем, по сути, речь скорее идет не об их переносе на полгода. Они пройдут не осенью, как предусмотрено политическим календарем, а весной, 11 апреля. О возможных причинах подобного шага, который оказался для многих совершенно неожиданным, мой коллега Вадим Дубнов спросил у исполнительного секретаря оппозиционного движения «Реал» Натика Джафарли.
Президент объявил внеочередные выборы. А что за этим стоит? Какие-то политические, экономические, внешнеполитические причины?
Я не думаю, что там есть одна причина. Там несколько причин в совокупности привели к тому, что неожиданно даже для самой власти, то есть команда внутри власти, выборы перенесли на 6 месяцев вперед. Я думаю, что очень мало людей об этом знали заранее, и это решение было принято в очень узком кругу. Во-первых, решение связано с тем, что в России тоже приблизительно параллельно будут выборы. И внимание всего европейского сообщества, европейских институтов и мировых СМИ будут прикованы в основном к российским выборам. То есть наши выборы пройдут, образно говоря, в тени российских выборов, и это даст возможность нашим властям мало внимания привлекать и мало критики получать из западных институтов. И система наблюдателей так устроена, что европейские институты заранее готовятся к таким событиям. И наше правительство, естественно, пригласит сейчас, учитывая эти моменты, иностранных наблюдателей. Но исходя от того, что европейский институт очень, мягко говоря, малоподвижны, должны пройти какие-то процедуры. И поэтому, скорее всего, даже они сами откажутся или приедут в Азербайджан очень малочисленная, чисто символическая группа депутатов Совета Европы. Это одна причина. Вторая причина то, что из-за того, что в прошлом году цены на нефть выросли, значительно выросли на 35%, экономика немножко ожила в Азербайджане. Уже наблюдается позитивная динамика. И на фоне этой позитивной динамики и на фоне стабилизации экономики, на фоне стабилизации национального монета, провести выборы более легко, основываясь на эту стабилизацию, на такую риторику, чем откладывать на осень, где неизвестно еще, что будет цены, что будет ценами на нефть, что будет долларом, потому что Федрезерв собирается 3 раза повышать учетную ставку. Это очень сильно окажет давление на развивающиеся рынки, в том числе на наш регион и на нашу экономику, на наш манабр. Это еще одна причина. Другая причина то, что оппозиция явно не готовилась и не ожидала такой ход событий. Практически все основные силы политические уже объявили или собираются объявить о том, о своем неучастии, бойкотировании выборов. Это, с одной стороны, даже выгодно властям, потому что неучастие основных оппозиционных игроков очень даже на руку.
Кого вы имеете в виду под основными оппозиционными игроками?
Я имею в виду партию Народного фронта, партия Мусават и общественно-политическое движение «Реал» и его лидер Ильгар Мамедов, который является одним из основных конкурентов этой власти, который находится уже 5-й год в тюрьме. Может быть, даже одна из причин того, что выборы переносят. Естественно, это не основная причина, но может быть то, что в ближайшее время его собираются освободить, потому что было 2 решения Европейского суда. Идет коммуникация, до конца марта есть время у властей. И, скорее всего, в конце марта, начале апреля Ильгар выйдет на свободу, но не сможет участвовать на выборах автоматически. Единственная партия Мусават пока окончательно не объявила о своем решении. На ближайшие дни ожидается объявление этого решения. Но, скорее всего, они тоже могут не пойти на выборы.
А еще некоторые наблюдатели предполагали синхронизацию с политическими циклами в Армении, где весной тоже должны случиться серьезные политические изменения. И связывали с карабахским фактором.
Честно говоря, большой причины я в этом не вижу. Правда, об этом много пишется, говорится. Потому что за последние 25 лет, начиная с 1994 года, формально действует режим прекращения огня и перемирия. За эти годы, почти 25 лет, прошли десятки выборов, несколько выборов и президента, и парламента, и в Армении, и в Азербайджане. Это никак не влияло на общий процесс. Да, во время выборов, может быть, очень вяло проходил переговорный процесс. Но я не думаю, это прямая зависимость от этого есть. Есть другие более интересные версии. Есть версия о том, что уже принято окончательное решение о полной смене системы управления в стране, потому что есть институт вице-президентства, есть институт первого вице-президента, есть институт вице-президентства, который еще не назначен. И есть такие варианты, что на 6 месяцев вперед хотят завершить как бы официальную часть этого мероприятия, то есть уже на 7 лет, когда действующий президент окончательно оформит свое будущее правление, он еще жестче, еще быстрее может провести какие-то структурные реформы, и мы можем увидеть после выборов в Азербайджане совершенно другую систему управления, основанную не на министров, не на кабинете министров, а на институт разных вице-президентств по отраслям. Это тоже возможно, один из возможных вариантов. И поэтому на 6 месяцев вперед объявили выборы, чтобы до конца года завершить полностью этот переход к новой системе управления. Это тоже интересный вариант, вполне обоснованный, то есть можно ожидать, потому что в 2016 году после референдума дали право президенту назначать сколько угодно вице-президентов, но одного первого вице-президента. Первый вице-президент уже назначен, уже давно, но остальные как бы органы власти в лице вице-президента пока даже об этом не говорит. Я думаю, что, скорее всего, это тоже как-то повлияло на это решение. И в будущем, после выборов, мы можем ожидать очень сильные структурные реформы управления. И это не означает, что это будет хорошо или плохо. По сути, просто будет другая форма, другие методы управления. Образно говоря, раньше вся наша система управления основывалась на олигархии. Были маленькие олигархи, большие олигархи, которые подчинялись главному олигарху, как говорится. Сейчас, по-моему, переходят, образно говоря, к системе CEO. То есть более молодые, более энергичные, которые будут менеджерами, а не госчиновниками, образно говоря, и не будут иметь свой бизнес, не будут превращаться в олигархов. По-моему, может быть, такая система в будущем после выборов вполне вероятно, что будет применена, потому что уже основываясь на старую систему местничества и олигархии, управлять очень долго страной тоже не получается, потому что меняется страна, меняются люди, другое поколение растет, молодое поколение растет, которое никак не участвует в управлении страной. Вот, по-моему, этим тоже может быть связано перенос выборов.
А что, были проблемы с уровнем монополизации олигархов? Мне казалось, что нынешняя власть как-то решила эту проблему для себя.
Пока до конца не решила, но несколько олигархов в течение прошлого года, вообще прошлый год был очень интересный год в истории Азербайджана. В течение последних месяцев несколько очень влиятельных фигур были отстранены от власти. И как у нас принято в таких странах, как Азербайджан, люди, которые теряют власть, теряют все автоматически. Передел собственности идет, и там много чего происходит. Этот процесс до конца еще не доведен. Еще остаются очень влиятельные люди, еще остаются очень влиятельные богатые олигархи, чиновники, которые, в принципе, становятся обузой и мешают переходу к новой форме правления. Именно из-за своих интересов. Потому что новое управление, образно говоря, менеджеров, управляющих, не предусматривает наличие таких очень влиятельных сил, особенно в экономике, в экономическом секторе. Поэтому этот процесс может быть закончен до конца уже этого года после выборов.
А можем считать, что выписывается окончательное свидетельство о смерти традиционной клановой системе, происходит переход к некой абсолютно другой административной структуре?
Есть большие признаки этого, и я надеюсь, что так и будет, потому что это не есть совсем то, что мы хотим. Мы хотим, естественно, демократические выборы, демократическую страну, но переход на более качественный уровень тоже как бы шаг вперед. Я надеюсь, что так и случится, потому что и сама логика подсказывает, и возраст тех боссов, которые уже 25 лет сидят в своих креслах и когда уже как бы смешались со своими креслами, можно сказать, они мешают продвижению вперед. У них есть большие интересы, большие бизнес-интересы, финансовые интересы. Они мешают, они должны уйти. Но как они уйдут, я не знаю. Может быть, их отправят послами в разные далекие страны. Может быть, наоборот, система министерств и премьер-министра усилится, создадут свадебные генералы в лице вице-президентов без каких-то полномочий и их назначат туда, чтобы до конца жизни просто они сидели. Ну что-то произойдет, потому что другого объяснения такого шага, как на 6 месяцев перенести выборы, просто логически нет.
Это был исполнительный секретарь оппозиционного движения «Реал» Натик Джафар Лиснин. Беседовал мой коллега Вадим Дубнов. эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
Украинские власти готовятся к моей экстрадиции, однако это не означает, что меня обязательно отправят в Грузию. Об этом заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью французскому изданию «Либерасьон». Несколько дней назад я узнал, что они обратились к польским властям с просьбой принять меня назад. Что касается моей экстрадиции в Грузию, это будет очень сложным для властей. Они не хотят, чтобы я там был, добавил экс-президент, передает агентство IPN. По его словам, в Грузии у него есть народная поддержка, в том числе в вооруженных силах и правоохранительных структурах. Большинство грузин знают, что проведенный без моего присутствия судебный процесс был фарсом. Если меня заключат под стражу в Грузии, мои сторонники свергнут правительство, чтобы освободить меня. В этом я убежден, отметил Саакашвили. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили прибыл с государственным визитом в Грецию. В поездке президента сопровождает дочь Анна Маргвелашвили, информирует новости Грузия. Сегодня, 8 февраля, в Афинах прошла официальная церемония встречи в президентском дворце, после чего с Маргвелашвили провел переговоры президент Греции Прокопис Павлопулос. Также намечена встреча государственных делегаций в расширенном формате. Маргвелашвили выступит с публичной лекцией в Афинском университете и встретится с представителями грузинской диаспоры в Афинах. Визит президента Грузии в Грецию завершится 9 февраля. Находящегося под арестом оппозиционного азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы отпустили домой для участия в поминках родственников. Информацию об этом распространяет интернет-издание «Hakin As», передают Грузия онлайн. Информация в связи с гибелью сестры и двух племянниц Афгана Мухтарлы в селе Закатала была распространена в конце декабря прошлого года. Как сообщили тогда азербайджанские СМИ, причиной гибели родственников журналистов стала утечка газа. Член кабинета министров Северного Рейна-Вестфалии, Германия, Йоахим Штамп требует пересмотреть безвизовый режим для Грузии. По заявлению Штампа, после ввода безвизового режима для Грузии значительно увеличились случаи, когда грузины остаются как беженцы. Штамп говорит также о криминальной деятельности грузин по происхождению и заявляет, что количество преступлений возросло. Об этом министр интеграции края заявил в нескольких интервью. Грузия получила аналогичное замечание от Еврокомиссии. В этом отчете Еврокомиссия особенно остро указывает на участие грузин в организованном криминале. Еврокомиссия рекомендует Грузии закончить реформу полиции и создать единую систему анализа преступлений, а также завершить работу над системой оценки миграционных рисков, сообщает портал «Грузия онлайн».
Новости представила Кэти Бутюришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу программу. Столетний юбилей отмечает Тбилисский государственный университет имени Ивана Джавахишвили. Сегодня в первом корпусе вуза прошла конференция, посвященная круглой дате. Впрочем, на праздник позвали не всех. Активисты студенческого объединения «Аудитория 115» провели свою неофициальную часть мероприятия в коридоре корпуса. О чем сегодня не дали сказать студентам, расскажет Анастасия Славинская.
В списке гостей, приглашенных на день рождения университета, были премьер-министр Георгий Квирикашвили и другие представители правительства, патриарх Грузии Илья II, иностранные гости и студенты, которые, как позже пояснили в пресс-службе вуза, отличаются высокой академической успеваемостью. Учащиеся, представляющие объединение «Аудитория 115», расценили это как попытку провести некий корпоративный вечер для представителей элиты. Одному из студентов удалось прорваться в зал, вмещающий 700 человек, в момент, когда слово держал ректор вуза Георгий Шарвашидзе. Правда, представители СГБ оперативно вывели его оттуда, и мероприятие продолжилось согласно запланированной программе. Представители аудитории намеревались зачитать свой манифест на мероприятии, посвященном столетию вуза. В конечном счете, сделать им пришлось это в фойе первого корпуса. «Университет был основан на идее равенства и свободы», — сказал Георгий Сапрамадзе, прежде чем перейти к основной части манифеста.
«В эти стены мог войти каждый. Идея заключалась именно в этом. Но сегодня, как видите, университет окончательно лишили его содержания».
Сам же манифест касался тех вызовов, перед которыми стоит сегодня ТГУ, не просто как образовательное учреждение, а как двигатель прогресса, направленный на равенство и свободу людей. Вот что в нем говорится.
«Университет не должен управляться под диктовку рынка. Сегодня приоритет отдается подготовке специалистов узкого профиля, которые трудоустраиваются на низкооплачиваемую работу. Фактически вуз подготавливает дешевую рабочую силу. Как итог, многие научные области, не являющиеся выгодными, лишь формально сохранились в университете. Реальная научная работа не проводится. Многие годы ректоры вуза, которые пытаются проявить себя лишь посредством управленческих навыков, создают стратегии, которые превращают университет в бизнес-корпорацию».
О том, каким стал Тбилисский государственный университет 100 лет спустя после его основания, рассуждает и эксперт по вопросам образования Симон Джанашия. Он считает, что университет за последние несколько десятков лет потерял свою главную функцию.
«Главной целью вуза должна быть забота о решении проблем, существующих в обществе. С одной стороны, это наука, развитие технологий, к примеру, поиск решения конкретных проблем, а с другой, это непосредственное оказание помощи обществу, например, участие в процессе развития школ, издание учебников, решение каких-то аграрных проблем, проведение практических исследований, а не только теоретических. И эта функция сегодня сведена к минимуму не только потому, что вузу не хватает каких-то ресурсов, а потому, что вся его концепция в целом иная».
Пока студенты, представляющие аудиторию 115 в фойе, говорили о том, в каком университете они хотели бы учиться, премьер-министр Георгий Квирикашвили в актовом зале рассказывал о традициях ТГУ, о его основателе Иване Джавахишвили и о том, что представляет вуз из себя сегодня. И по словам премьера, ТГУ – это важнейшее образовательное и научно-исследовательское учреждение страны, которое к тому же входит в число лучших университетов мира.
«100 лет назад в этих стенах были собраны все прогрессивные идеи, которые рождались в научных кругах среди представителей культуры. Особенным и важным было то, что здесь формировались привычки научного мышления и речи на грузинском языке. Именно основатели университета начали заботиться о развитии абхазского языка и его научном изучении. Сегодня в ТГУ работает грузино-абхазский научно-исследовательский центр. Проводятся исследования и в направлении осетинского языка. Радостно, что сегодня столетний юбилей университет, среди прочего, отмечают и открытием Института абхазского языка и культуры».
ТГУ стал первым национальным университетом на Кавказе. Он открылся ровно 100 лет назад, 26 января, то есть 8 февраля по новому стилю. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Накануне Генеральная прокуратура самопровозглашенной Республики Абхазия опубликовала внушительный список физических и юридических лиц, имеющих непогашенные задолженности по кредитам, выданным в период с 1999 по 2014 годы. Со списком знакомилась Елена Заводская.
Вчера после 2 часов дня на сайте Генеральной прокуратуры Абхазии были опубликованы списки юридических и физических лиц, имеющих большие и длительные задолженности по кредитам, полученным в Сбербанке и внебюджетном фонде приватизации. Когда информация о публикации списков разлетелась по соцсетям, сайт Генеральной прокуратуры завис. Скорее всего, он не справился с большим числом посетителей, которые хотели ознакомиться со скандальным списком. В опубликованном прокуратурой списке 275 человек и 40 организаций, получивших кредиты в период с 1999 по 2014 год. Это только те задолженности, по которым уже приняты судебные решения. Список возглавляет бывший депутат Народного собрания парламента Республики Абхазия Нудик Вициния, осужденный за убийство российского предпринимателя Сергея Климонтовича и его спутницы Оксаны Скоредновой. Кирсановой. В 2008 году он взял кредит в Сбербанке и на сегодняшний день должен выплатить $418 000. При изучении списка в нем можно обнаружить самую разнообразную публику – представителей научного сообщества, общественных деятелей и должностных лиц, их родственников, известных предпринимателей и даже представителей криминального мира. Одно можно сказать точно, что большинство получателей кредитов – люди непростые. Обычным гражданам нашей страны солидные кредиты были почти недоступны. Тема невозвратных кредитов весьма актуальна. Общественность периодически ставит этот вопрос перед нынешними властями и требует опубликовать списки должников. На встрече с общественностью Гудаутского района 18 января этого года президент Рауль Хаджимба наконец согласился с тем, что списки нужно опубликовать. Была создана рабочая группа, в которую вошли помимо генерального прокурора председатель Национального банка, министр внутренних дел и главный судебный исполнитель. Председатель Национального банка Республики Абхазия Беслан Баратылия сообщил.
Общий размер задолженности клиентов Сбербанка по кредитам составляет сегодня около 1 200 000 000 рублей. На сайте прокуратуры опубликован список невозвращенных кредитов на сумму 648 миллионов рублей. Он не полный, так как сегодня в судах на рассмотрении находятся дела еще на сумму порядка 150 миллионов рублей. И в это время сберегательным банком готовятся судебные иски на 120 миллионов рублей, которые также будут переданы в суды. Хочу обратить внимание на то, что кредиты коммерческих банков в эти списки и судебные иски не входят, так как коммерческие банки сами решают, выдавать кредиты или нет, и в случае невозврата сами несут ответственность. А также в список, который представлен, не вошли кредиты, выданные в последние 3 года, так как подавляющей части срок их погашения еще не истек, или во многих случаях кредиты были пролонгированы.
В настоящее время глава Сбербанка Абхазии по результатам финансовой деятельности отстранен от занимаемой должности, и Национальный банк проводит его санацию. Сбербанк выдает только небольшие кредиты, обеспеченные картами национальной платежной системы АПРА. В связи с тем, что судебные решения о возврате кредитов не исполняются должниками, в судебные органы направлены иски о взыскании средств с 360 человек. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Голоса.
Время рубрики «Голоса» с жителями Цхинвали поговорила Зарина Санакоева.
Как вы считаете, трудно ли в Южной Осетии найти работу?
Да. Я не знаю, вот очень тяжело найти работу. Тут многие жалуются ребят. Конечно, тяжело найти молодым ребятам работу. И многие даже страдают. Вот у меня ученики обе без работы. Отслужили, приехали, и они и некуда идти. Низкая зарплата, если говорят, в армию пойти, 13 тысяч. А они без работы. И много таких случаев. И многие даже пытаются и думают уехать, где-то обосноваться. Вот, ну, вот так. Нет, везде, мне кажется, одинаково. Потому что у нас идет расслоение, давно уже идет расслоение. Они становятся богаче, другие средние и бедные. Это уже давно это идет.
Легко ли у нас в республике найти работу?
Как мне кажется, не очень легко, потому что рабочих мест не столько много, и все они сосредоточены в бюджетной сфере. На государственной службе 95% всех вакансий и рабочих мест у нас вот составляет бюджетная сфера и государственная служба. И все стремятся устроиться именно туда, а туда у нас своя специфика, и она не сегодня, не вчера сложилась. Чтобы попасть туда, нужно иметь хотя бы родственников, знакомых, которые помогут устроиться, что тоже чревато, в свою очередь, тем, что туда заказан путь молодым специалистам, которые оканчивают учебу и не могут реализовать свои знания, возможности. Вот этот пресловутый хионизм, он нам мешает.
Как вы считаете, легко ли в Южной Осетии найти работу?
Не знаю. Честно, я никогда не искала государственную работу. Ну, честно, вот не знаю, реально. Не могу сказать ни да, ни нет. Ну, я предприниматель. У меня свой малый бизнес. Занимаюсь своим малым бизнесом. И вот этим зарабатываю деньги.
Как вы считаете, трудно ли в Южной Осетии найти работу?
Не для всех, конечно. Вот многие, например, молодежь заканчивают там университеты, там институт высшего образования, и они не все возвращаются. Они знают, что приедут, и, ну, в основном очень трудно. Физически ни заводов, ничего. Где, куда им пойти и где? Вот наш университет, допустим, заканчивают юридические всякие. Ну, сколько юристов, ну, сколько можно? И, ну, все заняты там места. Не все же юристы, не все же экономисты. Если даже они заканчивают, им некуда.
Я сама безработная. Я официально нигде не работаю и просто пишу. Для двух журналов. В общем, я пишу рассказы, стихи, песни. Но, к сожалению, у меня нет работы. Я вот сейчас стою на очереди к президенту, чтобы попросить его. Да, здесь очень трудно найти работу, но я получаю копейки.
А если говорить о ваших знакомых, много ли среди них безработных?
Да, много. Я считаю, что много.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А сейчас предлагаем вашему вниманию обзор абхазской прессы, который подготовила в Сухуми Анаид Гагарян.
Абхазия-Информ приводит мнение юриста Саида Гизердава о ситуации с обменом паспортов в Абхазии. Только вдумайтесь в то, что представляется как нарушение закона о гражданстве 2005 года. Жил человек постоянно в Абхазии, но в период между 1994 и 1999 годами выписался и выехал из страны, а затем вернулся на постоянное жительство. В ходе его или ее перемещений и до 2005 года действовал закон о гражданстве 93 года, который признавал гражданами всех жителей Абхазии, имевших абхазскую прописку в паспорте советского образца. В 2005 году был принят новый закон о гражданстве, в 2006 году началась паспортизация, и уже тогда некоторые начальники паспортных отделов начали утверждать, что отсутствие жителя Абхазии в период с 1994 по 1999 годы является основанием для непризнания его гражданства. С началом проверки законности выдачи паспортов в 2013 году уточнение местонахождения превратилось в системную практику. Сейчас, как утверждают представители МВД, только 66 человек не могут получить паспорт гражданина Республики Абхазия нового образца. Нарушение срока проживания, о котором говорят чиновники, по мнению Саида Гизердава, это правовой нонсенс. Человеку не может быть поставлено в вину несоблюдение требования, которого не существовало в период его отсутствие в Абхазии. Гражданство – это постоянная связь человека с государством. Она не может прерываться подобным образом. Все это выглядит серьезным нарушением основополагающего права на гражданство, еще и на фоне того, что в основу нашего гражданства положен этнический принцип. Использование этого принципа допустимо, но без дискриминации представителей других этносов, живущих в Абхазии. Во-вторых, требования о сроке проживания в законе о гражданстве 2005 года нарушает два фундаментальных и взаимосвязанных в данном случае принципа права – недопустимости обратной силы закона и правовой определенности. Закон не должен вторгаться в прошлое и ухудшать положение людей, и они изначально должны знать о том, что правомерно, а что нет, сказал Саид Гизердава. Он считает, что эта проблема будет оставаться существенной и нерешенной до изменения закона о гражданстве. Газета «Республика Абхазия» приводит мнение кандидата технических наук Александра Чамагуа о сложившейся общественно-политической ситуации в стране. Сегодня в Абхазии много политических партий. Они, по его словам, создаются для того, чтобы зацепиться за руль управления государством и всеми процессами, происходящими в государстве, особенно проведениями митингов, руководит та или иная партия. Мы даже перестали понимать истинное значение слова «выборы». Выборы мы превратили в самую настоящую спекуляцию. И тем самым мы вступили в эру тотальной лжи. Мы не знаем, где правда, а где ложь. И из-за этого мы находимся в неустойчивом положении. Мы сейчас лукаво сделали настоящим героем. А президент действовал в рамках Конституции, выполнял благородную миссию по отношению к нашим братьям-осетинам. Они встали рядом с нами во время грузино-абхазской войны, пишет Александр Чамагуа. Чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, по его словам, необходимо прислушиваться друг к другу, почтительно относиться друг к другу. И если кто-то в чем-то ошибся, необходимо согласованно, поправляя его и направляя на правильный путь, идти вперед. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
А сейчас, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Праге на философском факультете Карлова университета открылся академический центр Бориса Немцова по изучению России. Он будет заниматься исследованиями современной России, анализом ее политической системы. Планируется, с одной стороны, информировать российскую и зарубежную общественность о событиях и процессах в России, с другой – осуществлять долгосрочные научные проекты. Помимо постоянных сотрудников, к работе будут привлекаться эксперты Карлова университета, а также ученые из России и европейских стран. Вот что рассказал Русской службе «Радио Свобода» содиректор академического центра Бориса Немцова, российский политолог Александр Морозов.
Новый центр Бориса Немцова. Какие будут выполнять в первую очередь функции? Сугубо аналитические или информационные? Или вы будете пытаться как-то все это комбинировать? Может быть, еще что-то, так сказать, добавить к моему перечисленному?
Ну, в первую очередь, это просто классический университетский исследовательский центр. На философском факультете Карлова университета, если не ошибаюсь, я таких уже 15, есть центров различных, там, включая центр восточноевропейских исследований, центры по отдельным направлениям философии. И в этом смысле слова это центр, который работает как остальные университетские центры. То есть он ведет исследования, собственно, исследовательскую программу и работает с аспирантами и студентами, участвует в научном обмене, проводит свою собственную тематическую конференцию ежегодную, готовит коллективную монографию и публикуется в научных журналах.
Это сугубо как бы подразделение Карлова университета или некое совместное начинание?
Да, и в силу того, что это совместное начинание, это было бы невозможно создать. Именно так сказать, как бы, что центр возникает в результате, с одной стороны, мечты давней профессора Марика Пригоды создать центр российских исследований в Карлова университете. Но это было бы невозможно, если бы не был бы найден партнер в виде фонда Бориса Немцова, который зарегистрирован в Германии, является немецкой институцией. В результате альянса вот и возникает этот центр. Надо сказать, что фонд Бориса Немцова, который участвует в этом проекте, он тоже стремится создать именно исследовательскую институцию, научную, потому что другие направления деятельности сам фонд ведет, проводит общественный форум большой имени Бориса Немцова, ведет мониторинг там, политических заключенных в России, присуждает премию за гражданское мужество, участвует в многочисленных совершенно по всему миру акциях, которые призваны как-то закрепить память о Борисе Немцове, презентует кино, поддерживает издание книг и так далее. Но здесь, в данном случае, и Жанна Немцова, как основатель фонда, сторонница создания научной институции.
А почему Чехия, почему Прага, не та же Германия или какое-то еще место в Европе?
Я знаю, что фонд пытался предпринять такие попытки в самой Германии, но я думаю, что здесь все объясняется просто. Такие вещи всегда возникают из-за какого-то личного контакта, какой-то заинтересованности. Карлов университет и философский факультет, он просто с первого момента отчетливо поддержал это. Выразил желание, так сказать, такой центр иметь, и требовалась какая-то борьба длительная за то, чтобы этот проект состоялся. Наоборот, была поддержка с самого начала, как бы, и, собственно говоря, чешских словистов, которые там работают, и руководство факультета, которое эту идею оценило. Вот, собственно, поэтому это в Карлове университете.
А если говорить о научных направлениях, это будет что, вся совокупность гуманитарных исследований или будут упор делаться на что-то конкретное, не знаю, на политологию, на социологию, на что-то еще?
Я думаю, что такой понятный акцент будет все-таки, я бы сказал, культурологический, то, что называется cultural studies на сегодня. Дело в том, что Россия вообще сейчас, она изучается, ну, так сказать, по нескольким направлениям, причем группы группы исследователей центра, они так между собой даже мало поддерживают отношения. Ну, понятно, что, скажем, Россия изучается опять заново довольно активно в рамках проблем безопасности в разных европейских центрах. С другой стороны, сохраняется, пусть и ослабленно, но сохраняется славянский центр, который традиционно изучает Россию с точки зрения культуры, истории литературы, истории общественной мысли. Российская проблематика присутствует в исследованиях, ну, такого вот cultural studies современного, то, что связано с современным состоянием общества, гендерными проблемами, проблемами идентичности, таких каких-то актуальных нарративов в обществе. И существует четвертое тоже, как бы, совсем уже слабое сегодня, но, тем не менее, имеющееся направление, такое политологическое. Скажем, оно там в университете Хельсинки существует, где сейчас Владимир Гельман работает, который занимается политической истории России. Мы же, вот Центр Немцова, мы, конечно, в силу того, что мы это делаем в партнерстве с чешскими славистами, мы ориентированы на такую, как бы, современную общественную мысль и исследование, и историю русской общественной мысли. Но сейчас это, конечно, чаще называют уже не историей общественной мысли, а, скажем, интеллектуальной историей, как дисциплины, истории понятий. Да? Это одна сторона. Вторая сторона важна, что, конечно, когда ты создаешь исследовательский центр, разумеется, ты участвуешь и в общеевропейских грантах, в которые включены многие научные институты. Здесь мы не будем отказываться, потому что мы можем здесь действовать шире, чем та тематика, которая нас интересует. Поэтому если здесь будут какие-то партнерства, мы от них не отказываемся. И, наконец, третье. Центр, конечно, может и совершенно открыт к тому, чтобы люди, которые занимаются Россией, предлагали исследовательскую программу, которую мы можем поддержать.
Вот как раз насчет партнерства. Партнерство с российскими исследователями вы себе представляете в каком виде? Потому что тут, конечно, подключаются сразу и чисто фактор политический. Центр Немцова в Праге. Ну, все понятно, что вот объяснять. Многие, даже кто заинтересуется, могут, ну, забояться каких-то проблем.
Да, проблема эта есть, и она нарастает. Это очевидно для всех, потому что в последние три года особенно, ведь в России давление подвергаются не только политические активисты, но теперь даже уже просто гуманитарии. Это видно по Европейскому университету, по социологам, которые бегут из страны. Стали невозможны какие-то темы диссертации, как, например, у историка Кирилла Александрова там с ласточным движением. И такого, то каждый день приходят какие-то такие факты и в столичных, и в провинциальных российских университетах, какой-то самоцензуры, каких-то ограничений и так далее. Но надо сказать, что вот сеть взаимоотношений между живущими внутри страны и работающими за пределами страны гуманитариев, она совершенно не ослабла. Она существует. Ну вот, там, скажем, Александр Эткин, например, работает во Флоренции, допустим, Николай Плотников в Бохумском университете. Многие годы они очень известны, они с большими исследовательскими проектами. Но в то же время, скажем, если мы посмотрим, в России продолжают жить и работать там Александр Марков, например, культуролог замечательный, и переводчик, или там, скажем, Гасан Гусейнов в Высшей школе экономики, и так далее, и так далее. В этом смысле слова эта ситуация сохраняется, и я рассчитываю на то, что, может быть, даже если институциональное сотрудничество испытывает какие-то проблемы, то на уровне персонального взаимодействия мы сможем вполне работать и с теми, кто работает в России.
То есть вы не боитесь превращения в такой, ну, что называется, интеллектуальный, но замкнутый эмигрантский кружок?
Нет, ни в коем случае, конечно, ни в коем случае. Это здесь даже и говорить нечего, потому что это все-таки надо подчеркнуть, что мы создаем этот центр. Понятно, что имя Бориса Немцова, участие российских исследователей, но все-таки это будет международный центр, так как и все остальные подобные университетские центры в Европе. Здесь все могут в нем участвовать, и не только русские, не только чешские слависты, но и те, кто работает в Германии и так далее. Это вот одна сторона. Но другая сторона заключена в том, что нельзя, конечно, отрицать того, что это такая институция нашей мечты, потому что, да, мы придаем значение этому центру, как и некоторому такому центру спасения.
Спасение чего?
Спасение такой, как бы, российской университетской свободы, свободы гуманитарного знания. И даже шире, может быть, многие говорят и правильно, скажем, российские журналисты, скажем, если брать эту среду. Вот какую огромную роль сыграла организация Интерньюз в свое время, которая занималась предприятием журналистов. Ее разрушили, убили, но все испытывают потребность в ней, так чтобы была возможность что-то делать в России, но чтобы была связь с Европой и какая-то база в Европе.
Рассказывал содиректор академического центра Бориса Немцова, политолог Александр Морозов. С ним беседовал журналист русской службы «Радио Свобода» Ярослав Шимов. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.